Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Беларусь у першай тройцы краін Европы по темпах заражения ВИЧ.
А сейчас, в принципе, у нас есть все условия для того, чтобы люди в третьей-четвертой стадии никогда не побывали. Они пьют терапию, вирус подавлен, вирус не повреждает иммунную систему.
Проевропейский кандидат проиграл на президентских выборах у Грузии.
Разница между Зурабишвили и Вашадзе была менее 1%, то есть все равно для оппозиции уже определенный успех достигнут.
За 2 года фильмы по-белоруску в кинотеатрах поглядели 50 тысяч человек.
Гигантская лишь 50 тысяч человек. Это город в Беларуси довольно великий. Велизерный поспех.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі перамагла Саломы Зурабішвілі. Яна набрала амаль 60% галасоў выбаршчыкаў. Зурабішвілі толькі фармальна з'яўляецца незалежным кандыдатам, бо яе адкрыта падтрымлівае цяперашняя ўлада.
А вось прадстаўнік апазіцыйнай кааліцыі «Сіла ў адзінстве» Грыгол Вашадзе, якога актыўна падтрымлівае экс-прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, набраў толькі 40% галасоў.
Дарэчы, у першым туры, які прайшоў 28 кастрычніка, розніца паміж кандыдатамі складала менш за 1%. Што праўда, і ён быў не на карысць апазіцыянера.
Пасля таго, як ЦВК абвесціў вынікі галасавання, Салома Зурабішвілі падзяквала выбаршчыкам за давер.
Выбор был сделан в пользу мирной и единой Грузии, в которой все граждане пользуются равными правами. Выбор был сделан в пользу диалога с теми, кто с нами не согласен и кто за наши идеи не голосовал.
Адзначыла новы прэзідэнт Грузіі ў эфіры Euronews.
Тым часам апазіцыйны кандыдат Грыгол Вашадзе заявіў, што ўлады зрабілі з выбараў цырк.
Мы все стали свидетелями мелких грязных политиканских маневров со стороны правительства, полностью утратившего свою легитимность.
Лишить проигравший кандидат.
Дарэчы, гэта апошнія прамыя прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. З 2024 года кіраўніка дзяржавы будзе выбіраць парламент.
На думку палітычнага аналітыка Ніны Ахметэля, нягледзячы на паразу ў прэзідэнцкіх выбарах, апазіцыя можа быць задаволеная вынікамі гэтага галасавання.
Прэзідэнт он остаецца главой государства, он остаецца верховным главнакамандуем і прадстаўляет страну в международных отношениях, но, несмотря на это, его полномочия очень ограничены, например, в принятии каких-то решений. Однако вот эти выборы – это очень важный тест перед парламентскими выборами, которые должны состояться в Грузии в 2020 году. Как бы политические силы, они пробуют теперь свои силы. И я напомню, что, например, в первом туре этой президентской гонки разница между Зурабишвили и Вашадзе была менее 1%, то есть все равно для оппозиции уже определенный успех достигнут. То есть оппозиция уже продемонстрировала то, что у нее есть поддержка.
Распавяла у каментары BBC аналітык Ніна Ахметэля.
Пра новага прэзідэнта Грузіі вядома, што яна нарадзілася ў Францыі ў сям'і грузінскіх палітычных эмігрантаў. Каля 30 гадоў Салома Зурабішвілі працавала ў французскім МЗС. У 2003 годзе стала паслом Францыі ў Грузіі, а праз год міністрам замежных спраў Грузіі.
Салома Зурабішвілі атрымала грузінскае грамадзянства, але захавала французскі пашпарт. Ужо восенню 2005 года яна страціла пасаду і апынулася ў апазіцыі Саакашвілі. Некалькі гадоў яна адчольвала апазіцыйную партыю «Шлях Грузіі». А ў 2016 пры падтрымцы правячай партыі Зурабішвілі прайшла ў парламент.
Вядома, што новы прэзідэнт выступае за збалансаваны падыход у дачыненнях з Расіяй і Захадам. У той жа час, як апазіцыянер Грыгол Вашадзе з'яўляецца прыхільнікам актыўнага збліжэння з Захадам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Гомелі за закладку наркотиків затримали школьницю. Як повідомляють сильні новини, у 16-годовой дівчини знайшли більш за 1 грам синтетичного наркотику.
Поводле звестак журналистов, в ученицу зместили у СИЗА. Разом с ее по справе проходит еще один гомельский юнак, 17-годовый навученец одного из колледжов.
Правоохранники покуль не высветлили, на во штам девчина заховала при себе наркотики для особистого уживания альбо для распаусюда. Но сегодня следующее лишит, что молодые люди – закладчики наркотиков, которые працуют на одну из интернет-крамов. Им погрожает до 15 годов позбавления воли. Протяг тему нашего журналиста Романа Протасевича.
У редакцію Єврорадіо звернулася Наталія Антонюк, чия дочка Ірина відбуває 8-годовий термін за розповсюдження наркотиків. Жінчина розповідає, що її дочка помирає з-за серйозних захворювань, які тюремні врачі не у стані лічить. Історія неоднозначна. З одного боку – шерех діагнозів і жорсткий присуд суда, з другого – в опит уживання наркотиків і тая саме злощасна СМС з координатами закладки, яка привела дівчину у колонію. Дочка Наталі знаходиться за кратами уже 2.5 года. Ее судили по третьей части артикула 328 Криминального кодекса.
На процессе суда мы толком ничего не могли узнать, потому что, в принципе, дочь привозили с парнями, вот, которые были в этом интернет-магазине. Никаких свидетелей особо по дочери не было, никакой оперативной слежки, вот, ничего по дочери не было. Ей просто сказали, ей вменили умысел, все, больше ничего. Я не могла понять толком даже на судах, я все суды выездила, у нас было очень много людей на судах, у нас не было то, чтобы кто-то сказал, что вот дочь действительно продавала.
Ирина, теперь 20-годовая девчина, трапила в милицию у вечера 5 травня 2016 года в Бресте, когда она разом со своим хлопцем верталась с кино. Затримливали тогда молодого человека, а ее саму притягнули у якости светки. У хлопца знайшли пакетик с забороненным речевом. На наступний день Ірину змістили у СІЗА по подозрені у саудельництві у розповсюджуванні наркотиків. Правооборонця Андрей Бондаренко розповідає обставини, за які Ірину притягнули до відказності.
Розпространення у Антонюк не було, вона в це время знаходилась в больнице, їй позвонив її знайомий, у нього не було доступу в інтернет, і він попросив її, зная, що вона употребляє наркотики, попросив її зв'язатися з цим магазином, вона зв'язалася з магазином, сбросила ему, куда нужно заплатить. Он заплатил, и она, соответственно, ему сбросила места закладок.
Дочка Натальи на суде подтвердила, что ранее двойче купляла наркотичную сумесь для нюхання. По словам матери, ее можно заразуметь, хоть и не оправдать. У Ирины нема одного легкого. Прогрессует бронхоэктатичная хвороба и эмфизема иншего легкого. Один из желудочков сердца находится в стане блокады и фактично не працует. Усяго у девчины больше за десяток диагнозов, которые потребуют медицинского назирання і постоянного лячення. Під час суда дівчина уже була тяжко хворая. Підтверджальні документи були показані на судовому процесі, однак її все одно судили на 8 років зневолення. Правда, суд покарав її самим маленьким з термінів, махчимих під час третій артикула 328. По словам керівника правооборончої організації «Платформа» Андрея Бондаренки, у представлених під час суда медицинських заключеннях маються одразу два діагнози з переліку захворювання, які перешкоджають з дальнішому відбуванню покарання. У цій ситуації протяглий термін, по сутності, означає смертне покарання.
Формально, якщо підходити абсолютно сухо і формально, то да, здесь можна усмотреть цель збиту наркотичних средств, но якщо підходити абсолютно логічно, то чоловік, звісно, не збирався нічого розпространяти, він виключно, якщо вже розпространяв, то скоріше інформацію о місці знаходження цих наркотичних средств, і Антонюк не мала ні к цьому магазину, ни к распространению наркотических средств вообще никакого отношения. То есть фактически состав преступления, предусмотренной частью 3 статьи 328, в ее деяниях отсутствует.
Першорадная задача для оборонцев Ирины теперь – перевод девчины в больницу. У колонии стан девчины погоршается, и она весь час задыхается от бесперепынного кашлю. Ирину давно вызвали от работ. Сукамерницы стараются допомагать девчине, а лет часом им у литеральном сенсе приходится откашивать ее от приступов чергового удуша.
Они пытаются лечить и это удушье, пытаются лечить этот кашель, там, я не знаю, колят они какие-то антибиотики, но я ж не могу, но то, что лечение эффективности не дает, я вижу по своей дочери, ей все хуже и хуже, она похудала. Я только высылаю дочери ингаляторы, без которых она дышать не может. Потом высылаю витамины дорогие, очень хорошие, укрепляющие. Высылаю то, что разрешает доктор от кашля, который действительно ей хоть немножко облегчает этот кашель. Все, больше там ничего нельзя, не говоря, что у нас всего хватает.
Женщина спробует домогчися деталевого обследования и шпитализации Ирины. Однак МУС и департамент выполнения покарания у вызначения стану здоровья зневоленной и подстав для ее вызволения с-под варты кируются строгими нормативами.
Когда мы обращались и обращали внимание департамента исполнения наказания, встречались с представителями медицинской части департамента и задавали им абсолютно нормальный здравый вопрос. Так а кто-нибудь вообще определял ее стадию? Какая у нее там первая, вторая, третья стадия, четвертая, пятая, десятая, сколько их вообще существует. Оказалось, что их существует всего три стадии, и вот третья стадия – это уже тот момент, когда человек уже фактически при смерти. Да? То есть он не может дышать, не может самостоятельно передвигаться. И мы задаем вопрос, обращались и письменно, и адвокаты обращались, так все-таки какая стадия? То есть кто определял эту стадию? Оказалось, что эту стадию никто не определял.
По словах правооборонцы, с опошней размовы с представниками ДВП прошло больше за полгода, але никаких обследований не проводится. Правооборонцы лишить, что это тлумашится тем, что суд закрыл воши на диагноз девчины, а при поступлении в колонию ее стан уже характеризовался как тяжкий.
Скорее всего, что это связано с тем, что на момент ее поступления в исправительное учреждение состояние ее здоровья характеризовалось как тяжелое, но она может отбывать, то есть фактически в кавычках так называемая первая стадия, да, то есть сейчас будет диагностирована вторая стадия, то ответственность за ухудшение ее здоровья, конечно же, лежит на плечи департамента исполнения наказания. Функционеры прекрасно понимают, чем это закончится, тут дальше уже и компенсация вреда, нанесенного здоровью и так далее, и, возможно, даже возбуждение уголовного дела за неоказание соответствующей медицинской помощи, поэтому всеми правдами и неправдами Ирине отказывают в прохождение этого обследования.
Наталья Антонюк написала про ситуацию администрацию президента, але отказу не отримала. Каб притягнуть увагу до проблемы своей дочки, женщина собирается обвестить голодовку. Роман Протасевич, Еврорадио.
Тем часом представницы руху «Маті 328», які об'єдновує свояков тих, хто трапив за крати по наркотичним артикулі, протягують настоювати на особистій зустрічі з Олександром Лукашенком. Активістки потребують змягчити законодавство і не виключають, що знову можуть обвестить голодовку.
Як заявила Білсату керівниця ініціативи «Маті 328» Лариса Жигар, по артикулі 328 уже осудили каля 18 тисяч чоловік, що кепско буде впливати як на демографічну ситуацію України, так и на криминогенную ситуацию. Женщина лечит, что по вызволению хлопцам будет тяжко вернуться до нормального життя, и они могут снова трапить у криминальное осяродье.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Беларусь у першай тройцы краін Европы по темпах заражения ВИЧ у 2017 годзе. Гэта выникает с сумесного доклада Сусветной организации аховы здоровья и Европейского центра по профилактике и контролю захворванняў.
У минулым годзе у Европе зарегистрировали амаль 160 тысяч новых выпадков ВИЧ-инфекции. Отзначается, что колькасть хворых расте, але больш марудными темпами.
У Беларуси на 100 тысяч насельніцтва у год диагнозуюць 26 новых выпадков ВИЧ-инфекции. Горшая ситуация только у соседних России и Украины.
Про то, как современная медицина змагается с вирусом иммунодефициту, Еврорадио поразмовляла с лекаром-инфекционистом, кандидатом медицинских наук Миколаем Голобородьком. Передаем слово нашей журналистке Маше Колесниковой.
В 20 веке ВИЧ СПИД называли чумой, то в 21 веке это контролируемая хроническая инфекция.
Да.
Да, это, что это значит?
Это даже в 20 веке еще началось. С 98 года есть современная трехкомпонентная терапия. В этом году исполняется ровно 20 лет. Это повод для праздника. То есть 20 лет существует современная трехкомпонентная антиретровирусная терапия. Она не позволяет пока удалить вирус из организма полностью, но существует масса болезней, которые нельзя излечить полностью. Там артериальная гипертензия, сахарный диабет, ВИЧ – одна из них. Но терапия позволяет контролировать заболевание, и человек, который получает лечение, это человек, который никогда в жизни не попадет в стадию иммуносупрессии, тогда, когда есть иммунодефициты, связанные с этим проявлением. И человек, у которого есть ВИЧ, получающий терапию. Терапия подавляет вирус в крови, и человек становится практически не заразным, то есть безопасным для окружающих.
Чем отличается первая и третья стадия?
Вот речь идет о том времени, когда не было терапии ВИЧ-инфекции, и какое-то время после заражения человек не испытывал больших проблем со здоровьем, а потом обычно там через 5 лет, 7 лет, 10 лет, у всех по-разному, наступало время, когда организм уставал от вот этой вот ежедневной борьбы с вирусом и начинал падать количество вот клеток иммунитета, CD4 лимфоцитов, и иммунитет человека становился не таким мощным, как обычно, и человек начинал болеть разными инфекциями. Сразу простыми инфекциями, как может заболеть любой, а потом достаточно сложными инфекциями, которые мы называем оппортунистические, то есть характерные для выраженного и тяжелого иммунодефицита. И вот как раз третья и четвертая стадии – это стадии, когда человек, не принимающий лечение, у него появляются проявления этого иммунодефицита. Он болеет тяжелыми инфекциями. Сейчас, когда есть антиретровирусная терапия, и в Беларуси сейчас универсальный доступ, то есть есть ВИЧ-инфекция, пожалуйста, можешь прийти и принимать терапию. А сейчас, в принципе, у нас есть все условия для того, чтобы люди в третьей-четвертой стадии никогда не побывали. Они пьют терапию, вирус подавлен, вирус не повреждает иммунную систему, и иммунитет такой же, как и у всех окружающих у нас с вами, иммунитет высокий. Иногда случаются ситуации, что человек впервые узнает о своем ВИЧ-статусе тогда, когда у него уже развились вот эти клинические стадии. Или есть истории, когда люди по разным причинам, каким-то личным, отказываются принимать лечение и тоже попадают в третью-четвертую клиническую стадию. Но, в общем-то, из третьей-четвертой клинической стадии антиретровирусная терапия помогает людям выйти снова к нормальному уровню иммунитета.
Понятное дело, что многие люди до сих пор считают, что ВИЧ – это заразная болезнь, что нельзя есть с одной ложки, с одной миски и так далее и тому подобное.
Все изменилось. То есть, во-первых, мы уже договорились, что люди с ВИЧ не умирают рано, они не умирают от иммунодефицита, они умирают в том же возрасте, как и их соседи без ВИЧ, и от тех же проблем, как и их соседи без ВИЧ. А что касается заразности, это тоже сейчас скорее из разряда мифов. Человек, который получает терапию, он практически перестает быть заразным. Есть такая формула, которая по-русски называется N равно N, неопределяемый равно незаразный. То есть человек, который на фоне терапии, которая подавляет вирус, имеет неопределяемый тестами уровень вирусной нагрузки в крови, то есть вируса нет, этот человек не заразный. И мы это знаем достаточно давно, хотя вот в этом году еще раз мировое сообщество на этом ставит большой акцент. И в частности, весной была конференция по ВИЧ-инфекции ежегодная, она была в Амстердаме, и к ней было подготовлено совместное заявление ученых. Первой фамилией там стоит Франсуаза Барре, которая вместе с Люком Монтанье получила Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, и очень много известных фамилий. И заявление касается того, что криминализовать жизнь людей с ВИЧ – это сейчас устаревшая норма. А жизнь с ВИЧ криминализуется не только в Беларуси, она криминализуется в огромном числе стран мира, в огромном числе развитых стран мира. Существует уголовная ответственность и за заражение ВИЧ, и просто за поставление в опасность заражения ВИЧ, что может трактоваться тоже очень широко. И вот эта группа ученых приняла большое заявление, оно есть в переводе на русский язык, его можно прочесть, где сказано о том, что человек, получающий терапию, это человек не заразный для окружающих. Я даже скажу о том, что когда человек принимает решение о начале терапии, для многих людей, живущих с ВИЧ, большим аргументом является их безопасность для своих близких, для окружающих. То есть это такой мощный аргумент, наряду с тем, что свое здоровье поправишь, так еще и будешь безопасен для окружающих. Это такой мощный аргумент для людей начать антиретровирусную терапию. В быту ВИЧ не передается, даже если ВИЧ-инфекцию не лечить, то есть если человек не получает антиретровирусную терапию, заразностью обладают только три группы биологических жидкостей. Это кровь, это половые секреты, сюда относится сперма и вагинальная жидкость, и это грудное молоко. Вот с этими тремя группами жидкостей можно заразиться. Причем это, если мы говорим о крови, это кровь, которая должна попасть непосредственно в кровь. Например, с иглой наркопотребителя. То есть это не кровь, которая попала на кожу, там, или нельзя разбить друг другу нос и так заразиться ВИЧ-инфекцией. Пути заражения ВИЧ-инфекцией всем известны. Это наркопотребление, половой путь, это грудное молоко и вообще передача от матери ребенку, если не проводить мер профилактики. Раньше на заре ВИЧ-инфекции этот способ был актуален. Сейчас очень много сделано для безопасности препаратов крови. Раньше были заражения при переливании крови. Сейчас кровь в Республике Беларусь, из того, чем есть похвалиться, тестирование донорской крови в Республике Беларусь, оно на абсолютно так хорошем европейском уровне, и мы впереди других постсоветских стран, которые рядом с нами. Наша донорская кровь достаточно безопасна. Даже если человек не получает терапию, заразиться ВИЧ в быту – это нереально. И вот эти вот, когда я в институте учил кожные венерические болезни, нам рассказывали о сифилисе, что вот заражение сифилисом где-то там в бане, в бассейне, да, это скорее такая вот отмазка для жены, потому что такое вряд ли происходит, но позволяет сказать человеку, что я не вел какой-то социально неприемлемое поведение, а вот заразился в бане. Да? То есть вот ВИЧ-инфекцией ни в бане, ни в парикмахерской, ни при контакте там с посудой, полотенцем ВИЧ-инфекция так не передается даже и близко. Вот очень много запретов касается ВИЧ-инфекции. И все эти запреты, они порождены скорее какими-то эмоциональными вот реакциями общества на слово ВИЧ. Почему? Потому что до сих пор многие думают, что ВИЧ-инфекция – это смертельное заболевание, от него умрешь. Это не так, но вот эмоции есть, страх есть. А до сих пор многие думают, что ВИЧ-инфекцией может заразиться только представитель какой-то уязвимой группы. Никто не хочет ассоциировать себя там с наркоманом, проституткой. Да? Вот, ВИЧ-инфекция передается половым путем. Это тоже те вещи, которые люди не так легко обсуждают друг с другом. Поэтому вот эти вот все эмоции, страх, стыд, они приводят к стигматизации самого слова ВИЧ. И часто люди, которым впервые установлен диагноз, они имеют эти страхи в своей голове, уже навязанные обществом. И они говорят, как я сейчас буду жить? Я же до вчерашнего дня думала, что всех людей с ВИЧ нужно сгонять в лепрозорье и не пускать к ним никого. То есть это очень такой барьер к принятию своего диагноза. И все эти страхи, они породили в свое время очень много запретов, чем только нельзя заниматься людям с ВИЧ. Начиная от того, что детям нельзя ходить в спортивные классы, заканчивая тем, что нельзя работать в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. То есть очень много запретов, и от каких-то запретов мы уходим. Например, раньше вот ВИЧ-инфекция была в списке показаний к прерыванию беременности, сейчас убрали оттуда ВИЧ-инфекцию. Вот с усыновлением это очень чувствительно было для людей, живущих с ВИЧ-момент. И с усыновлением сейчас вот по факту, да, формулировка еще, может быть, хотелось ее сформулировать бы лучше, но по факту это разрешение людям с ВИЧ усыновлять детей. Но остаются какие-то запреты, с которыми хочется расстаться в ближайшее время. И самый большой запрет – это криминализация ВИЧ. Жизнь людей с ВИЧ, постановка других в опасность заражения, она криминализована. И что такое постановка в опасность заражения, четко не прописано нигде. Дискордантная пара, то есть пара, в которых один человек положительный, второй отрицательный, они занимаются сексом, это уже постановка в опасность заражения. Человек может быть привлечен по статье. Наличие вот этой криминализации ВИЧ-инфекции, оно служит барьером, например, для включения каких-то групп в терапию. Например, женщины секс-бизнеса, вот девочки, которые стоят на трассе, к ним, допустим, придет аутрич-работник, сделает быстрый тест по слюне, увидит, что он положительный, и скажет: иди, пожалуйста, к инфекционисту, стань на учет, получай терапию, по крайней мере, стань не заразным, не заражай своих клиентов. Но вот эта криминализация, она является барьером к тому, чтобы девочка с трассы дошла до инфекциониста. Потому что при сообщении диагноза она распишется за то, что она осведомлена о наличии уголовной ответственности за заражение и за поставление в опасность заражения. И в следующий раз, когда ее возьмут милиционеры, она не отделается штрафом. Если она будет стоять на учете у инфекциониста, в общем-то, наступит вот этот момент возможности применения уголовной ответственности за постановку в опасность заражения. Поэтому вот эта вот норма, вроде бы призванная защитить людей неинфицированных, она вот в данном случае является барьером для того, чтобы девочка с трассы пошла к инфекционисту, получила терапию и перестала заражать своих клиентов.
Нагадаю, что ситуацию с ВИЧ-инфекцией в Беларуси мы обмерковали с кандидатом медичных наук, лекарем-инфекционистом Миколаем Галабародьком.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок обмеркуем, как айчинные киноаматоры ставятся до фильмов с белорусской агучкой у кинотеатрах. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучаравая. На фестивале документального кино у Амстердаме наилепшей среднеметражной стужкой им признали фильм «Сума» белорусского режиссера Андрея Куліцы.
Что цікава, показ на фестивале стал для фильма сусветной премьерой. Режиссер спадзяецца, что неўзабаве яго стужка про сяброўства паміж вядомым польским мастаком Анджеем Струмілам и молодой беларускай мастачкой Марией можно будет поглядеть и у Беларуси.
А про тое, якія фільмы у кінатэатрах глядзяць беларусы і ці ёсць сярод гледачоў цікавасць да беларускай агучкі, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
За 2 гады, які існуе праект «Беларускія уікэнды», паглядзець на фільмы ў беларускай агучцы ў кінатэатры прыйшло 50 тысяч чалавек. Гледачам паказвалі стужкі «Мой сябра жырафа», «Неверагодны містер Фокс», «Шторм» і іншыя. Па словах кіраўніка беларускіх уікэндаў Андрэя Кіма, лічба ў 50 тысяч – добрый показчик для стартапа.
Конечно, это великая лишба, зразумела. Потому мы вельми рады достигнуть ее. Это гигантская лишба, 50 тысяч человек. Это город в Беларуси довольно великий. Велизерный пустых.
Ким додає, що з кожним годом цікавість до фільму у білоруській гучці у аудиторії узростає. Кінотеатри улічують гете при отбору фільмів для прокату. Наприклад, «Стужку «Мой сябра жирафа» у 2018 році узяло 15 кінотеатрів. 7 снежня по 13 студня проект «Білоруські уікенди» пропонують глядачам нові фільми народної мови. У кінотеатрах «Москва» і «Велком Сінема» покажуть знакомитий бойовик «Твердий орешек», дитячу комедію «Один дома» і американську кінокласіку «Гэта видатне життя». Інформаційна служба Єврорадіо.
Дякуем тобі, Алексей. А напереді у програмі «Євразум» вас чекають новини зорного світу. Заставайтеся з нами.
Євразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязанности в нашей сталой рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино упершиню ожанился. Его выбранницей стала 35-годовая израильская спевачка Даниэли Пик. Веселье пары прошло у Лос-Анджелесе. Режиссер и спевачка познакомились у Израиля у 2009 году. Тогда Тарантино представлял свой фильм «Бесславные ублюдки». У минулом году у Нью-Йорка пара святковала на вечерине «Заручены». Сярод запрошенных гостей были Ума Турман, Дайан Крюгер и Харви Вайнштайн. Гэты шлюб стал для 55-годового Квентина Тарантино первым. Ранее он не двухсенсовно намекал, что ахверовал семьей деля працы. Квентин Тарантино ведомый по фильмах «Криминальное четво», «Забить Билла», «Агидная восьмерка» и инших. стиль регі увайшоў у спіс шэдэўраў нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Такое рашэнне прыняла ЮНЕСКА. Інфармацыя з'явілася на афіцыйнай старонцы арганізацыі. У ЮНЕСКА звярнуліся ўлады Ямайкі, дзе і нарадзілася музыка регі, з просьбай разгледзець магчымасць уключэння яе ў дадзены спіс. У паведамленні арганізацыі гаворыцца пра тое, што регі ахоплівае шырокія сацыяльныя групы, розныя па палавой, этнічнай і рэлігійнай прыналежнасці. Самым вядомым прадстаўніком музычнага накірунку з'яўляецца ямайскі спявак Боб Марлі. У спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ўключаны традыцыі, танцы, песні, кулінарныя шэдэўры і іншыя культурныя праявы народаў свету. Французский режиссер Люк Бессон обвинувается у сексуальных домогальниствах 5 женщинами. Про это пишет The Hollywood Reporter. Одна из замеркованных ахвяров является ассистенткой режиссера. По вот для ее слову, да, интимной сувязи кинематографисты ее примушал шантажом. И она так само отзначила, что у працы режиссера есть схема для подобного рода деяния. Слово было ассистентки подтвердили иншие люди, которые працавали с Бессоном. О подтверждении своих слов девчина так само проявила записку, написанную самим режиссером, у якой ёй загадана прыняць ванну. Пры гэтым аўтар запіскі называе яе прынцэсай. А тэатральны рэжысёр Карын Ісамберт адзначыла, што кінематаграфіст уступаў з ёю інтымную сувязь сілком падчас кастынгу ў 95-м годзе. Тры іншых жанчыны, якія абвінавачваюць Бессона, апынуліся яго студэнткамі і былой супрацоўніцай студыі Europe Corp. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.